Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наш цикл «Юбилейные даты русской литературы». Напротив меня ведущий научный сотрудник Государственного музея российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заведующий сектором истории замечательного городка писателей Переделкино, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», литературный критик, звукоархивист Павел Крючков. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Как же я рада вас видеть.
Это глубоко
правда, честно. А еще, я не знаю, прям даже еще больше я рада нашему сегодняшнему герою. Вот этой передаче нашей. Это?
Булат Акуджава.
Булат Шалович Акуджава.
Да, как-то вот незаметно пролетело время, и вроде помнят глаза его, и голос его в ушах
руки.
Стоит.
Руки, я вот руки его
да,
помню,
я,
да.
Ну, чуть-чуть совсем, но физически рядом был с ним несколько раз. Меня представил ему тогда совсем мальчика, молодого журналиста, писатель Андрей Битов. Это было в Переделкине. Потом виделись на пространстве дома Корнея Ивановича Чуковского и на концерте. И в Центральном доме литераторов однажды разговаривали в перерыве между большим-большим концертом, посвященным русской литературе, кстати говоря. И меня всегда поражало, потому что я никогда не видел его в компании, ну, кроме нескольких передач, там, Эльдара Рязанова, еще кого-то, насколько он всегда был серьезен и точен. Никаких лишних слов этот человек никогда не произносил. Но одним словом, столетие Акуджавы для нас вот в этом году, мне кажется, такая больше, чем цифра. Потому что Акуджава соединяет с собой несколько эпох в русской культуре и в русской истории. То есть он, во-первых, перекидывает мостик в XIX век через декабристов к Пушкину своей прозой. Мы же мало очень говорим о нем, как о прозаике. С другой стороны, его песни, которые пришли к нам с конца 50-х годов.
Вот
да?
Как нам сегодня? Как нам быть? Как это уместить, вот этот хронометраж?
Ну, этот хронометраж уместить очень, я думаю, несложно, если его просто взять за труд и послушать не в компании. Акуджава, мне кажется, несмотря на то, что его поют, и мы помним все эти замечательные съемки, когда там держать за руки, возьмемся за руки друзья и все, мне кажется, Акуджава чрезвычайно камерный поэт, каким и должен быть поэт.
Да.
И очень личный. Интересно то, что открытие с Акуджавой происходит и сегодня постоянно, и ему очень повезло в том смысле, что его посмертной судьбой занимаются не просто там энтузиасты, а люди, которые сделали его литературную судьбу частью своей судьбы. Выходят одна за другой сборники усилиями Андрея Крылова и других исследователей новые об Акуджаве. Целую полку я вот на днях буквально видел. Вышли один за другим сборники воспоминаний о нем. Все вот начиная с 2000 года это шло. И продолжает идти. Исследования, конференции, книги о нем. Но, признаюсь вам, для меня вот лично имя Булата Шаловича Акуджавы как-то вот в сознании соединено с двумя темами. Одной географической, а другой биографической. Географической, потому что детство прошло на Арбате, в Малом Левшинском переулке. Мы с бабушкой ходили на Арбат покупать горячий хлеб, там еще что-то такое, она меня брала. И вот я помню, это было, наверное, в 72-м году, тогда по Арбату ходил троллейбус. И вот шел такой снег мокрый, и к нам навстречу по переходу двинулся человек, и вынужден был отступить обратно, невысокого роста, в какой-то курточке такой коротенькой. Он курил. И бабушка вдруг как-то так дернулась и сказала: «Вот посмотри на этого дядю и запомни, это Булат Акуджава».
Ой, как здорово.
А потом, ну я ничего не запомнил, а потом уже у дяди моего, перебирая пластинки виниловые, я увидел вот этот знаменитый виниловый диск, где он в твитовом пиджаке с сигаретой. Первый большой диск гиганта Акуджавы. Это если говорить географически. А биографически дело в том, что с середины 90-х в Переделкине домом-музеем Корнея Чуковского стал заведовать наш легендарный звукоархивист, историк литературы, литературовед, филолог, писатель Лев Алексеевич Шилов, который одной рукой управлял домом Чуковского, а другой рукой создавал вместе со своими друзьями клуб друзей Булата Акуджавы и мемориальный музей Акуджавы в Мичуринце.
Причем там все и собираются.
Да, причем это все было на наших глазах, я прекрасно помню. Это все началось вообще при жизни Акуджавы, клуб друзей Блэта Акуджавы, и Акуджава приходил к нам в дом Корнея Ивановича. А потом, когда Блэт Чалыча не стало, вот тогда мы наблюдали, что такое служение памяти и что такое действительно любовь. Когда он умер, я один-единственный раз видел, чтобы мой заведующий плакал. Ну, просто вот, что называется, вырезали часть сердца. И даже как-то под воздействием этого, он тогда, когда не стало, Акуджава подарил мне фотографию Блэта, сделанную им. Блэт Чалыч сидит в березничке в таком, в рубашке, какой-то очень красивый, на память об Акуджаве. И на 9-й день, я помню, написал заметку в одной из газет «Синий троллейбус» памяти Акуджавы, и тогда напечатал посвященную ему текст Иосифа Бродского «Песенка о свободе», который Бродский в 60-е годы посвятил Акуджаве. Они потом встречались в 90-е, но вот такая история в моей жизни была. Один раз я о нем писал. Это неловко, что я говорю, так сказать, в данном случае о своей соединении.
Почему
своего
вы писали
о Акуджаве? Но это же действительно, понимаете, а как детство? Ведь он настолько родной огромному
конечно,
количеству людей,
конечно.
Что...
А для нашего поколения это просто мы росли на этом, и это нам помогало вырасти не всем, но очень многим порядочными людьми.
Может быть, прямо и...
Павел, да. По-моему, нам уже не простят.
Не простят, да. Давайте что-нибудь такое прямо вот,
да,
чтобы
будет
эпиграф. Акуджавская, а потом и о Пушкине два слова скажем.
Счастлив дом, где пение скрипки, он оставляет нас на путь и вселяет в нас надежды о стальное как-нибудь. Счастлив инструмент прижатый к угловатому плечу. Почему благословению я по небу лечу? Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злые смычу костер, а музыкант соорудивший из души моей костер. А душа уж это точно, ежели обожжена, справедливее, милосерднее и праведнее она. Справедливее, милосерднее и праведнее.
Слов нет. Просто воды, чистой воды,
да,
напились.
Вы знаете, я вспомнил, вот в 90-е годы выпущено было несколько таких подарочных, что ли, можно сказать, сборничков, очень красиво изданных Акуджавы, и к некоторым из них он написал вступление. Вот у него была такая заметочка «Предисловие литературного эгоиста», и там я как раз, когда его не стало, эти слова, помню, привел. Вот я их взял с собой, и они очень простые. Посмотрите, как замечательно он говорит. «В детстве, юности и молодости сочинение стихов доставляло мне большое наслаждение. Позже мне как-то захотелось некоторые из стихов исполнять под аккомпанемент гитары. Кое-кому из моих друзей это понравилось. Их мнение меня вдохновило, и я с удовольствием начал осваивать непривычный жанр. Наслаждение процессом работы, ведь это восхитительно. Конечно, я обольщался на свой счет, пока сочинял. Стоило поставить точку и перечитать, как начинал с огорчением понимать, как это слабо. Но меня утешало, подогревало, раззадоривала вера в то, что уж следующая-то вещь, уж она-то будет прекрасна. Однако некоторые литературные деятели, хоть и относились ко мне доброжелательно, твердили снисходительно, улыбаясь: «Ну зачем тебе эти песенки? Ты поэт, пиши себе стихи. Что за гитара? Не унижайся. Не надо, брат, не надо. Думай о людях, ведь ты для них пишешь». Но я был эгоистом. Я думал не о людях, а о себе. Я делал то, что давало мне наслаждение. Сейчас мы услышим, как он читает одно из очень важных стихотворений вообще в русской поэзии. И я думаю, что это его такая духовная визитная карточка, если угодно. Но я скажу, что его отношение к тому, что мы называем движением бардов, было очень категоричным. Он называл свою работу авторской песней. То есть это когда поэт пишет стихи и исполняет их под аккомпанемент собственного сочинения. Не более и не менее. Можно вспомнить, как его позвал Андрей Смирнов на Белорусский вокзал. Там был Шнитке, и Булат попытался спеть ему вот эту самую знаменитую песню «Здесь птицы не поют». И уже заканчивая петь, он понимал, что провал. И Смирнов сказал: «Да, да, музыка, конечно, не годится». А Шнитке сказал: «Нет, Это как раз его музыка. И под нее и будем делать песню.
Ну это ж нитки. Один
слух
гениальный может оценить
понимал,
другого.
Да. А стихотворение – это все сразу. И завещание. У него несколько таких есть текстов. Один, я думаю, мы в конце послушаем. А вот этот, ну я просто его люблю всю жизнь.
У поэта соперников нету. Ни на улице и ни в судьбе. И когда он кричит всему свету, это он не о вас, о себе. Ручки тонкие к небу возносит, жизни силы по капле губя, догорает, прощения просит. Это он не за вас, за себя. Но когда достигает предела, и душа отлетает во тьму, поле пройдено, кончено дело. Вам решать, для чего и кому. То ли мед, то ли сладкая чаша, то ли адский огонь, то ли храм. Все, что было его, нынче ваше. Все для вас посвящается вам.
Вот все объяснено, понимаете? А когда мы с вами каждый раз не забываем и за кадром, что называется, помним и думаем о том, что наш сериал «Юбилейные даты русской литературы» погружен в пушкинское облако.
Да, да.
Ну, я тоже не могу удержаться, у нас времени мало, но голос Окуджавы, это все сразу ведь, да, и душа его, и мысль. Вот он как раз в поэзии воплощал, мне когда-то Семен Липкин сказал, что идеальное стихотворение и настоящая поэзия творится там, где соединяются несколько положений и понятий. Музыка, мысль, образ, ритм. Вот у него в некоторых вещах это сходится по-пушкински гармонично. И как замечательно его такая, вот я даже не знаю, как это назвать, драматическая ирония. Может быть, это можно сказать так. Какая боль в его стихотворении «Счастливчик Пушкин», вот мы сейчас услышим, и какая победа в этом стихотворении. Посмотрите.
«Счастливчик Пушкин. Александру Сергеевичу хорошо. Ему прекрасно. Шумит мельничное колесо, боль угасла. Баба щурится из избы, в небе жаворонки. Только 10 минут езды до ближней ярмарки. У него ремесло первый сорт, и перо остро. Он губаст и учен, как черт, и все ему просто. Жил в Одессе, бывал в Крыму, ездил в карете. Деньги в долг давали ему до самой смерти. Очень вежливые и тихи, службой замученные. Жандармы его стихи на память заучивали. Даже царь приглашал его в дом, желая при этом потрепаться о том, о сём, с таким поэтом. Он красивых женщин любил, любовью нечинной. И даже убит он был красивым мужчиной. Он умел бумагу марать под треск свечки. Ему было за что умирать у черной речки.
Потрясающе.
Я должен сказать, что рядом с этим стихотворением, вот по его энергетике, по накалу, я могу только поставить маленький этюд поэта, которого, кстати, он ценил, Льва Лосева. Может, я прочитаю, пользуясь случаем, я его помню.
Конечно, конечно.
«Собираясь в дальнюю дорожку, жадно ел моченую морожку. Торопился, времени в обрез. Лез по книгам, рухнул, не долез. Книги слишком шаткие ступени. Что еще? За дверью слезы, пени, полно плакать, приведи детей, подведи их под благословение. Что еще? Одно стихотворение, пара недописанных статей, не отправленной в печатню, номер, письмецо, что не успел прочесть. В общем, сделал правильно, что умер. Все-таки всего важнее честь». Есть, да, какая-то вот есть какое-то братство между посылом.
Ну, во-первых, само это понятие честь.
Да,
ну, это и есть Окуджава.
Конечно. А так вот пушкинская тема, уж коль мы ее коснулись, у нас такая импрессионистическая линия повествования.
Угу.
Мы
так
ее...
получается.
Ну да, так получается. Мы как бы сидим, перебрасываемся и проговариваем важные вещи. Но я просто еду сейчас из центра. Ну как вот, ну никуда не денешься. Идешь по Тверской улице, да. Стоит, значит, глава семейства, жена, маленький ребенок на руках у отца, а сын постарше фотографирует их на смартфон. И сразу возникает, само собой, ты ничего тут не можешь сделать.
На фоне...
Возникает, на фоне конечно. Пушкина снимается семейство.
Конечно.
На фоне Пушкина снимается семейство, Фотограф щелкает, и птичка вылетает. Фотограф щелкает, но вот что интересно. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Все счеты кончены, и кончены все споры. Тверская улица течет, куда, не знает. Какие женщины на нас кидают взоры и улыбаются, и птичка вылетает. На фоне Пушкина снимается семейство. Как обаятельны для тех, кто понимает все наши гадости и мелкие злодейства. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Мы будем счастливы, благодарение снимку. Пусть жизнь короткая проносится и тает. На веки вечные мы все теперь в обнимку. На фоне Пушкина и птичка улетает.
Как здорово он читал стихи.
Читал стихи замечательно.
А?
Знаете, у нас нет времени, но когда-нибудь, может быть, очень интересно слушать, как он читает знаменитые тексты, которые станут еще только песнями. Это очень интересно слушать, потому что потом вернуться, уже когда ты влюблен в песню,
какое-то
недоумение. Ведь, казалось бы, она и родилась с музыкой. Нет, там была еще другая музыка. Я сейчас вот подумал, что, может быть, я поделюсь с вами, с вашими слушателями, последней моей вот по времени, уже, конечно, так сказать, в кавычках, не физической, неожиданной встречи с Окуджавой. Но просто мы в наших программах сообщаем, вдруг кому-то действительно хочется вот углубленно, да, прикоснуться.
Конечно, это важно.
Я хочу, если кому интересно, отослать читателей к такому замечательному журналу. Он называется «Православный журнал для сомневающихся», ФОМА. Он выходит много лет, уже больше 20. И посмотрите, там у них на сайте есть статьи моего очень старинного друга, больше 50 лет, замечательного литературного критика и прозаика Виталия Каплана об Окуджаве. Он берет стихотворение Окуджавы и пишет о нем огромное эссе, открывая те глубины, который, может быть, и сам поэт не видел, что часто бывает, кстати говоря, потому что язык работает поверх всего. А со мной случилась такая история. Я приехал в Поленово к своему старшему другу, коллеге и крестному поэту Юрию Михайловичу Куплановскому, чье имя нас часто звучит в передачах.
Да, прям переходит.
Он тогда освоил такую, знаете, это самую колоночку, которая с телефона подает звук и реагирует на голос. Он ей говорит женское имя, там, сделай то-то, или там, какая погода.
Ну да, и она, Алиса. Значит,
да, Алиса или Маруся, по-моему, у него была Маруся. И он говорит, слушай, я тут такую песню о Окуджаве, они были хорошо знакомы с Окуджавой, знакомы, встречались, Юрий Михайлович к ним ходил, я тут такую песню о Окуджаве открыл. И он сказал, Маруся, включай, и назвал по первой строчке. Я был потрясен, я не знал этой песни. Ну, я специально никогда не занимался творчеством Окуджавы, но я потом помню, что я недели две ходил и совершенно не мог от нее отвязаться. Она безумно грустная, но это одно из лучших произведений в поэзии, в современной любви, да еще с такой неожиданной оптикой. И один человек мне сказал, ну, вы же понимаете, что за этим текстом стоит конкретная фигура. Я оборвал и сказал, нет. Не хочу даже думать об этом. Это про многих из нас. И это очень прекрасные и очень, ну, страшные, если угодно, стихи. Прекрасные и страшные. Вот я хочу вам эту песню показать. Ужасно хочется ей поделиться.
Глаза словно небо осеннего свод. И нет в этом небе огня. И давит меня это небо и гнет. Вот так она любит меня, и давит меня это небо и гнет. Вот так она любит меня. Прощай, расстаемся, пощады не жди. Все явственней день ото дня, что пусто в груди, что темно впереди. Вот так она любит меня, что пусто в груди, что темно впереди. Вот так она любит меня. Ах, мне бы уйти на дорогу свою,
достоинство молча храня. Но старый солдат, я стою как в строю. Вот так она любит меня. Но старый солдат, я стою как в строю. Вот так она любит меня. Но старый солдат, я стою как в строю. Вот так она любит меня.
Ну, Павел.
Да, знаете, вот пандан к этой песне, я как раз вот когда была-то не стала, очень искал, что-то нашел. Это как раз будет вот, даже можно не объяснять. Было такое маленькое эссе, я был с ней тоже знаком, Галина Васильевна Старовойтовой, которая понимала хорошо в поэзии, кстати говоря. И вот она пишет: «Мне пришло в голову, что в песне «Прощание с новогодней елкой» слова «Ель моя, ель уходящая олень, зря ты, наверное, старалась, женщины той осторожная тень в хвое твоей затерялась» — это о вытесненном празднике Рождества, о Богоматери, которая прячется в ветвях новогодней елки. На одном из редких тогда концертов Окуржавы в Петербурге мы с моим другом задали ему этот вопрос. Он как-то нежно, интимно наклонился к нам и тихо сказал: «Это очень хорошо, что вы так думаете». Чувствуете, какая тонкость? Мы должны завершаться, но я приготовил для завершения. Выбирайте, под гитару или Буля ему играет, Булат Булатович чудесный, которого я знал по Переделкино, играет ему на пианино, как хотите услышать.
Ой, я не знаю, я хочу Окуджаву.
Ну, давайте, пусть под аккомпанемент сына. Это великий текст.
Совесть, благородство и достоинство — вот оно, святое наше воинство. Протяни, протяни ему свою ладонь. За него не страшно и в огонь. За него не страшно и в огонь. Лик его высок и удивителен, посвяти ему свой краткий век. Может быть, может, и не станешь победителем, но зато умрешь как человек. Но зато умрешь как человек.
Кстати, прекрасно играет сын.
Да, Буля замечательно. Он очень помогал отцу последние годы, они вместе выступали.
И я только хочу сказать вам, уважаемые слушатели, год, столетие Булата Окуджавы. Еще 2 месяца этот год будет длиться. Пойдите, подойдите к памятнику, он на Арбате. Георгий Вартанович Франгулян, прекрасный скульптор.
И они он там моложавый, такой, он каким там... он был, когда работал в литературке.
Абсолютно.
Мне очень нравится.
Да, газетку у него под мышкой.
Очень нравится. Моложавый,
ну, замечательно.
Не облысевший, такой чудесный.
Спасибо. Спасибо вам, Павел,
спасибо вам
огромное. Мы прощаемся очень ненадолго. Еще одна программа из нашего цикла вас ожидает.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Мы продолжаем наш цикл. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рада вас видеть.
Взаимно.
Сегодня речь пойдет о человеке огромном. Ну вот для меня он просто огромен. Юрий Тынянов. И как это все у нас получается? Сегодня заключительная программа нашего цикла. Позади 15 программ, да?
Да.
И в каждой, так или иначе, без натяжки, мы касались Пушкина. А уж сегодня, ну просто
ну,
Тынянов и Пушкин...
Автор, да, книги о Пушкине,
да,
человек, про которого в обществе говорили, что он просто внешне очень похож на Пушкина, угу, он и ходил с тростью и все. Юрий Николаевич Тынянов – это уникальнейшая фигура в русской литературе, потому что подобного нету. Человек, который соединил в себе, причем гармонично соединил, глубинного ученого с неизбывно, как говорил о нем Юрий Михайлович Лотман, молодой мыслью, у него всегда была молодая мысль, с художником, понимаете, с писателем, с литератором настоящим.
И нездоровый человек.
И нездоровый, да, он очень печально вообще закончились его дни, у него был тяжелый рассеянный склероз, он умер в 43-м году.
Но жил полной жизнью.
Жил полной жизнью, и работал со страшной силой, умер в Москве. Юрий Николаевич прожил 49 лет, но понять его судьбу литературную с помощью цифр можно только, если смотреть, изумляясь на количество написанного им во всех жанрах. Один из его биографов и исследователей, но для меня, в общем, самый главный последних десятилетий, я имею в виду профессора Владимира Ивановича Новикова, именно он подарил мне жадный интерес к Тынянову. Вот у меня самая дорогая книжка в моей библиотеке. Я не поленился, взял с собой в мягкой обложке «Классика литературной науки. Тынянов. Литературный факт». Вот
да,
тут написано, что вступительная статья комментарии Владимира Ивановича Новикова составила писательница, его супруга и моя коллега по «Новому миру» Ольга Ильинична Новикова. Тынянов – это действительно такой, как чуковский айсберг. Кстати, с Чуковским они были очень связаны. И Корней Иванович, который мог обмолвиться, что у него нет друзей, на это не хватало резерва. Он даже где-то написал с горечью, ну, вот прожил жизнь тяжкую, труженическую, почти нет друзей, ну, 2-3, и назвал его имя Тынянова. Он любил очень Тынянова, и Тынянов его любил. И Тынянов ему написал, пока я изучал проблему языка, ее вы разрешили в крокодиле. Но я знаю, Диана Осина, что Тынянов и в вашей личной судьбе, вы проговорились,
ну,
сыграл
да,
свою роль. Вы
ну
же
это,
научную
Господи,
работу о нем писали.
Да, действительно, маленькая дочка в коляске, и когда я выходила на прогулку, обязательно лежала книга Тынянова. Кюхля.
Кюхля для меня особенное
это
произведение.
Это просто это невозможно.
А вы знаете, как она появилась, если очень кратко? Она же не должна была быть книгой, это не должен был быть роман. Он делал для Кубыча брошюру. Именно Чуковский настоял, чтобы он ее расширил до пространства Корнеева. Романа. Корней Иванович, в общем, крестный Кюхля.
Угу.
Самым серьезным
угу.
образом. Это все помнили всегда. И Каверин помнил, и Шкловский помнил. Все помнили. Все опоязовцы и формалисты это знали, что вот здесь Корней Иванович сыграл свою роль. И Тынянов печатался в журналах «Русский современник», «Литературный перекресток». В общем, они были коллегами.
Надо почему он обратился к той паре? Вот вы как думаете?
К 19 веку?
Да.
Архаисты-новаторы. Он очень рано понял, что то клеймо, которое мы в своем таком повседневье вешаем на архаичную культуру, в частности, на архаику русской литературы,
да,
так называемую
да.
архаику
угу.
18-19 века, совершенно неправильно имеет вектор. Она имеет вектор, направленный вниз, такого ретро. Знаете, уходящие вниз обветшалые ступени. Ничего подобного, это лестница вверх. И вот это как раз в 20 веке именно они очень сильно развивали. Надо сказать, что Корней Иванович сам, если о нем говорить, у него с формалистами были сложные отношения. Другое дело, что когда их начали бить, он за них заступался, потому
да,
что он понимал
да.
вот эту самую свежесть мысли.
Ага.
Но поверка алгебры и гармонии ему была не самая близкая, понятная вещь. Но надо сказать, что именно потому, я в этом глубоко убежден, что сам Тынянов был художником, он не был очищенным таким формалистом par excellence. Он был, конечно, художником и внутри своей науки. О чем, кстати, говорили. Вы знаете, есть такой уж 40 лет назад сделанный фильм о нем, документальный, в котором участвуют близкие ему люди. И Каверин, и Шкловский. И вот кто-то из них, по-моему, Каверин говорит, что Тынянов очень любил вот это веселое имя Пушкин, блоковское выражение
да,
из
да,
блоковской
да.
речи о Пушкине. И он сказал, Каверин, что и сам Тынянов был таков, и наука его была веселой. Веселой не в смысле род души, а в смысле, что она была живая. Она зажигала, как шампанское.
А
как...
он так и пишет.
Он так и пишет,
он
совершенно
и пишет.
Верно. Вы знаете, вот я...
Такое перо у него
но,
вообще.
Вот я не мог удержаться. Вы говорите Кюхля. Ну, конечно, я недавно пересмотрел телевизионный спектакль «Ленинградский Кюхля», где играют Сергей Юрьевич Юрский и Владимир Иванович Рецептор. Ну, это просто чудо, сидишь...
Счастливый и... вы,
да,
человек.
Да, но я на ходу, конечно, пока я иду по улице, на планшете это смотрю, как счастливый. Мне очень хотелось услышать чтение подпоручика Кижа или Киже в каком-то таком правильном чтении. Но вы знаете, на ком я уже не мог прерваться и слушал до конца?
Андроников?
Да никакой не Андроников, а Ростислав Яныч Плятов, не поверите.
Ой.
Есть такая запись, мы сейчас кусочек послушаем. Я, по-моему, схватился второго абзаца или третьего. Там вначале Павел сидит, император Павел Петрович. Помните, он в конце концов муху поймал, сидит, ему уныло, ему тяжело. А потом там такой щелчок, смена кадра, ведь Танян был очень кинематографичен, не зря от него остались сценарии к фильмам и поставленные фильмы.
Да, да.
И вот мы слушаем, как Ростислав Яныч Плят читает нам крохотный кусочек, 2,5 минуты, из подпоручика Кижа.
В канцелярии Преображенского полка военный писарь был сослан в Сибирь по наказании. Новый писарь, молодой еще мальчик, сидел за столом и писал. Его рука дрожала, потому что он запоздал. Нужно было кончить перепиской приказ по полку ровно к 6 часам, для того, чтобы дежурный адъютант отвез его во дворец, и там адъютант Его Величества, присоединив приказ к другим таким же, представил императору в 9. Опоздание было преступлением. Полковой писарь встал раньше времени, но испортил приказ, и теперь делал другой список. В первом списке он сделал 2 ошибки. Поручика Синюхаева написал умершим, так как Синюхаев шел сразу же после умершего майора Соколова, и допустил нелепое написание. Вместо подпоручики же Стивен, Рыбин и Озанчеев назначаются, написал подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Озанчеев назначаются. Когда он писал слово «подпоручики», вошел офицер, и он вытянулся перед ним, остановясь на «К», а потом, сев снова за приказ, напутал и написал «подпоручик Киже». Он знал, что если к 6 часам приказ не поспеет, адъютант крикнет «взять!» и его возьмут. Поэтому его рука не шла, он писал все медленнее и медленнее, и вдруг брызнул большую, красивую, как фонтан, кляксу на приказ. Оставалось всего 10 минут. Откинувшись назад, писарь посмотрел на часы, как на живого человека. Потом пальцами, как бы отделенными от тела и ходившими по своей воле, он стал рыться в бумагах за чистым листом. Хотя здесь чистых листов вовсе не было, а они лежали в шкафу в большом аккурате, сложенные в стопку. Но так, уже в отчаянии, и только для последнего приличия перед самим собою роясь, он вторично остолбенел. Другая, не менее важная бумага была написана тоже неправильно.
Ну вот здесь я остановлюсь. Ну, прелесть, да?
Да.
Вы знаете, я... Ну вот сейчас я сам себя переиграю, я прочитаю, не могу удержаться, потому что вот шел на программу и думал, ну как мы будем говорить о той науке, которую он занимал?
Да.
Да, вот как это, на каком языке это говорить? Я сам не филолог и могу вам обо многих вещах только догадываться. Но я как раз взял, вот раз уж принес книжку «Литературный факт», начало этой старой его работы, посвященной Виктору Шкловскому, и видит Бог, вот ты читаешь и слышишь его голос, музыку его мысли. Что такое литература? Что такое жанр? Каждый уважающий себя учебник теории словесности обязательно начинает с этих определений. Теория словесности упорно состязается с математикой в чрезвычайно плотных и уверенных статистических определениях, забывая, что математика строится на определениях, а в теории литературы определение не только не основа, но все время видоизменяемое эволюционизирующим литературным фактом следствия. То есть это проты движущиеся, так, да? А определения делаются все труднее. В речи бытуют термины словесность, литература, поэзия. Возникает потребность прикрепить их и тоже обратить на потребу так уважающий определение науки. Получается 3 этажа. Нижняя словесность, верхняя поэзия, средняя литература. Разобрать, чем они все друг от друга отличаются, довольно трудно.
Интересно,
уже интересно,
да,
понимаете?
Конечно,
вот,
конечно.
А если говорить о... Вот я сказал «Живой голос», читая его текст...
А вот я прошу прощения.
Да.
Вы так читали? Такое впечатление, что вы слышали Д'Артаньяна.
Нет, я слышал, потому что действительно я его слышал, если это можно сказать, да. Словами слышал. У Д'Артаньяна среди многих его талантов, таких, может быть, необязательных, хотя пригождающихся ему в его искусстве, которым он занимался, вот, когда он книгу о Пушкине писал, и «Смерть Вазир Мухтара», «Грибоедове» и о Кехельбекере, я думаю, пригождалось, потому что он переселялся в другого человека, причем до такой степени он это делал, что это было очень и очень убедительно. Но он еще и в быту обладал невероятной способностью, судя по воспоминаниям современников, того же Чуковского, Андроникова и других, показывать людей, причем таких, которых он никогда не видел. И он показывал их до такой степени убедительно и доказывал тут же это. Когда-то Валентин Берестов сказал мне, что чем замечателен Чуковский, как поэт-новатор в детской литературе. Он написал «Крокодила Майдадыра», а потом в книге «От двух до пяти» объяснил, по каким законам эти сказки сложны для маленьких девочек, совсем маленьких, которым читают вслух. Он говорит, ну вот и Державин тоже там, и Ломоносов, они вот изобретут новую поэзию, объяснят в статьях и так далее, и так далее. Нечто похожее было и с Д'Артаньяновым. Он покажет вам голос Пушкина, это страшная вещь. А почему так? А он потом объясняет, почему так, опираясь не только на воспоминания современников Пушкина, но и опираясь на те стиховедческие законы, которые применимы к размышлениям о пушкинской поэтике. Сохранилась запись 1975 года, небольшая, совсем крохотная запись, Ираклия Андроников, который тоже знаменит был тем, что Конечно. Он показывал людей, но он показывал тех, кого он видел.
Да, но он как раз писал, что он учился у Д'Артаньянова.
Он учился у Д'Артаньянова, да. Это? Ну как? Вот есть такой коротенький его маленький мемуар на сцене.
Д'Артаньянов Юрий Николаевич. Я у него учился, это был замечательный литературовед и талантливый писатель. Я у него учился и помогал ему в его литературных делах. Но мало кто знает, что у него была третья особенность. Он замечательно показывал людей. Он показывал их так замечательно, что вот люди окружающие, которые мы всех знали, были настолько характерно схвачены и переданы, что когда он показывал Пушкина, Грибоедова и Кюхельбекера, то я бы сказал, по инерции слушатели продолжали верить, что они разговаривали именно так, как показывал Д'Артаньянов. При этом он не вполне становился тем человеком, которого он показывал. Он во всех случаях был похож на самого себя, на Д'Артаньянова, но в то же время и обретал черты показываемого, и нисколько не мешало то, что он Д'Артаньянов, даже когда он показывал Пушкина. И когда Пушкин у него говорил, как Юрий Николаевич Д'Артаньянов, было убедительно. А было убедительно. Он как стиховед рассказывал, как Пушкин должен был читать стихи, а потом он показывал, как Пушкин читал стихи. И это было верно. Можно было поверить, что он делал цезуру и глотал воздух именно в этом месте. «Погасло дневное светило». «На море синее, вечерний пал туман». И можно было поверить, потому что он доказывал это как ученый.
Потрясающе.
Кстати говоря, есть такая в 66-м году, вот как раз когда я на свет появился, вышла пластинка, говорят писатели. И я помню, как я вообще над этой пластинкой сидел, ероша волосы, потому что ничего я в жизни так не люблю, как живой голос человека, особенно такого, который жил до тебя, и потому что соприкасаешься с его живым голосом,
да, соприкасаешься с его личностью. Поэтому у вас так много этих голосов.
Ну, да, ты соприкасаешься с его живой личностью, да, дальше уже ты работаешь сам. Вот, и там Ираклий Лорасабович говорит о том, что в коллекции профессора Института живого слова Сергея Игнатьевича Бернштейна в записях конца 20-х годов сохранился один валик, очень попорченный, с голосом Д'Артаньянова, который декламирует великого немецкого поэта. Их поколение произносило «Хайне», то есть «Гейне».
Ну,
у нас в библиотеке была, я помню, «Германия», книжечка в переводе Д'Артаньянова. Д'Артаньянов очень много переводил сатиры Гейне. И вот я сегодня, готовясь к нашей встрече, открыл в интернете там один сайт, и прямо как красиво вот этот стишок, который читает Д'Артаньянов, мы маленький кусочек услышим, увидел и пожалел, что я не могу читать по-немецки. Потому что, как правильно, когда рядом размещают, да, билингвы, иностранный текст, а рядом перевод. Д'Артаньяновский перевод этого стихотворения – это 3 строфы. Да, прочитаю, и все. Это стихотворение Гейне «Доктрина». «Бей в барабан и не бойся беды, и маркетантку целуй вольней. Вот тебе смысл глубочайших книг, вот тебе суть науки всей». Людей барабаном от сна буди, зарю барабань, не жалея рук, маршем вперед барабане иди, вот тебе смысл всех наук, вот тебе Гегеля полный курс, вот тебе смысл наук прямой, Я понял его, потому что умен, потому что я барабанщик лихой. И мы сейчас услышим, как о том, что сохранился голос Танянова, говорит тот же Андроников, которого мы сейчас слышали, и кусочек маленький. Вы расслышите его интонацию, Танянова. Она красивая, гортанная, чуть-чуть такая и звонкая. Вот, буквально там четыре строчки. Ну, попробуем.
В 1925 году, к столетию декабрьского восстания, выдающийся историк и теоретик литературы Юрий Николаевич Тынянов, ту пору совсем еще молодой, взялся написать брошюру о декабристе Кахельбекере, которым занимался со студенческих лет. Друг Пушкина, вольнолюбивый поэт, Вильгельм Кахельбекер принадлежал к числу самых решительных заговорщиков. Наивный, пылкий, со странными своими манерами, он еще в лицее получил прозвище Кюхля, которое пристало к нему на всю жизнь. Задержанный после разгрома восстания, он был отправлен на каторгу, откуда уже ему не суждено было вернуться. Принявшись за работу, Тынянов в очень короткий срок написал о нем, но не брошюру, а великолепный роман. За Кюхлей последовал роман о Грибоедове, роман о Пушкине. Одно время Тынянов переводил сатиры Гайне. В собрании профессора Бернштейна сохранился тыняновский валик, очень пострадавший от времени, но подчеркнуто скандированную манеру Тынянова в чтении стиха можно узнать без труда. Он записал в своем переводе стихотворение Гайне «Теория». «Бей в барабан и не бойся беды, и маркитантку целуй вольней. Вот тебе смысл глубочайших книг, вот тебе суть науки всей».
«Бей в барабан, не бойся беды, и маркетанку целуй вольней, вот тебе смысл глубочайших книг, вот тебе суть науки всей».
Ну, слышно же?
Конечно,
слышно?
Конечно.
Скандирует. Действительно,
да.
Скандирует.
Да.
Я очень рад, всегда говорю это, и опять тысячу раз поклоняюсь вам в ножки за то, что зовете в эту передачу, потому что я тут же, хоть из головы все потом вылетает, обращаюсь к книгам, к которым, может быть, мало обращался. Для каждой программы собираю, признаюсь вам, такое досье. Я и когда юный был человек, покупал книги, только слыша об этих авторах, только зная, что есть такие названия, в рост. И они у меня годами стояли, потом постепенно входили в оборот. Так и в нашей программе. Я никогда не читал сбор, хотя мы делали в Доме Чуковского выставку о Тынянове, и я полистал. Но сейчас я стал читать. И я в очередной раз убедился, что, несмотря на ту фразу, которая существует, знаете, «Кулик хвалит свое болото», все-таки воспоминания, этюд, литературный портрет Корнея Чуковского о Тынянове, который вошел в книжку Корнея Ивановича «Современники», это блистательный текст памяти Юрия Николаевича, просто блистательный. Он и строгий, и очень веселый, живой. И в нем, в самой сердцевине этого текста, есть вещь, которая возвращает нас к началу нашего разговора. Соединение. Как соединяется Тынянов, ученый крупнейший, да, лингвист, филолог, языковед, историк литературы. Всего было понемножку, но больше всего, конечно, литературовед и теоретик литературы. Как это соединяется с прозаиком? И вот у Корнея Ивановича есть там такое замечание. Он же его знал довольно с раннего времени. И вот он пишет, что по какой-то непонятной причине Тынянов ученый не любил Тынянова художника. Держал его в черном теле, исключительно для домашних услуг. И давал ему волю лишь в веселой компании, по праздникам, когда хотел отдохнуть от серьезных занятий. Это огорчало меня. Не то чтобы я не уважал его ученых трудов. Как самобытный мыслитель, как эрудит, как исследователь, он не мог не понравиться мне. Не импонировать мне. В его книгах, написанных на историко-литературные темы, было много широких идей и зорко подмеченных фактов. Но эти книги, статьи, брошюры не вызывали во мне той непосредственной радости, того восторженного, благодарного чувства, которое пробуждало во мне его, если можно так выразиться, изустная живопись. То есть Корней Иванович был горячим поклонником всего, что происходило рядом с ним, когда Тынянов открывал рот. И вот у него есть такое воспоминание, что однажды эти две ипостаси Тынянова, ученого и художника, пишет Корней Иванович, явились передо мной с наглядностью. Он читал лекцию о Кахельбекере в каком-то клубе для служащих. Корней Иванович пишет, что лекция была посвящена исключительно стилю писателя. Причем стиль рассматривался как некая самоцельная сущность. И так как слушатели были равнодушны к проблемам, которые ставил перед ними докладчик, и вообще утомлены целодневной работой, они приняли лекцию сумрачно. Но когда после окончания лекции мы шли обратно по Невскому и по Литейному, Юрий Николаевич так художественно, с таким обилием живописных подробностей рассказал мне трагическую жизнь поэта, так образно представил его отношение к Пушкину, Крылееву, Грибоедову, что я довольно наивно и, пожалуй, даже бестактно воскликнул. «Почему же вы не рассказали этого всего о Кюхле там, перед аудиторией, в клубе? Ведь это взволновало бы всех. А мне вот сейчас по дороге на улице рассказали бы то, что говорили им». Он насупился. Ему было неприятно при мысли, что Танянов-художник может нанести хоть малейший ущерб Танянову-ученому, автору теоретических книг и статей. И дальше вот произошло то самое, о чем я говорила. Корней Иванович сказал: «Превращайте брошюру о Кюхле в роман. И у нас есть роман».
Да, и какой?
И какой роман?
И спасибо за Грибоедова.
И спасибо за Грибоедова, конечно. И по сей день продолжаются споры, и нападают на Танянова, и причем нападают те люди, которые его никогда в жизни не
даже
видели.
Даже по сей день?
Конечно. Причем это искреннее несогласие. Ну вот Александр Исаевич Солженицын написал в своих литературной коллекции, где с Таняновым...
Не согласен.
С подходом Таняновского не согласен. Но это, слава богу, что у нас есть такой, как сейчас говорят, дискурс. Ведь мы же говорим... о литературе как о живом веществе.
Конечно.
Это замечательно.
Конечно. И
это
не замечательно. Может быть одного и Танянов, мнения.
Да, и Танянов прекрасен тем, вот отмечая его 125-летие и завершая наш цикл, могу сказать, что он был, конечно же, настоящим другом, поэтом и прозаиком XIX века. И если бы я мог в своей голове по-детски вообразить, да я вполне могу, а кого бы ты вот присоветовал добраться до Михайловского или до Болдина, и приехать, и почтенно, вот как у Андрея Битова в рассказе «Фотография Пушкина», отправили человека записать Пушкина на диктофон, сфотографировать, у него, конечно, ничего не вышло, но дело не в этом. Вот кого бы отправить? Вот к Пушкину Танянова я бы отправил бы за двумя руками. Ему было бы что сказать. Для него Пушкин был абсолютно живой человек. И дело не только в том, что Танянов знал детально биографию Пушкина по дням и знал тексты Пушкина, ну, просто как никто. Он Пушкина чувствовал как живое существо. Танянова о Пушкине надо просто читать. Более убедительного русская литература, ну, за редкими исключениями, не создавала.
Павел, огромное вам спасибо за то, что вы, несмотря на свой тяжеленный график, были с нами весь этот цикл. Просто низкий вам поклон.
Спасибо. Мне
спасибо
было интересно
за все
это приключение невероятное.
Вот,
путешествие, приключение.
Ну вот в этом приключении вы были основным. Понимаете, и спасибо вам за каждую запись, архивную запись, сохранившуюся запись.
Ну, заметьте, я собираю эти записи на открытом огороде.
Понятно, но вы их собираете.
Ну да.
А были люди, которые их просто затапливали. Об этом мы не будем. Спасибо всем, кто был с нами. Я надеюсь, что то, что мы вам рассказали, как-то повлияет и на вашу жизнь. Уж простите мне такую большую надежду. Но самое главное, если вы хотя бы раз попробуете поинтересоваться более подробно о каждом литераторе, о которых мы вам рассказывали, это уже будет очень здорово. Спасибо огромное. Наш цикл подошел к концу. И с уважением к вам, дорогие слушатели, с надеждой на встречу.
Всего доброго.
Юбилейные даты русской литературы.
Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.